Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Давайте начнем работать. Я практически ежедневно получаю от вас, от наших специалистов, ученых, оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса. Как в целом по стране, так и в каждом регионе России. Это позволяет нам всем оперативно и своевременно реагировать на меняющуюся динамично меняющуюся ситуацию, на возникающие проблемы, оказывать субъектам Федерации необходимую поддержку в реализации их планов по постепенному выходу из режимов ограничений. А в случае, если обстановка пока сложная, принимать решения по экстренной и дополнительной федеральной помощи, по локализации рисков распространения эпидемии. Так, на этой неделе детально рассматривали ситуацию, как вы знаете, в Республике Дагестан. Был принят целый ряд конкретных мер. Это строительство силами Минобороны медицинского центра инфекционного профиля, который затем будет передан республике. Позднее мы приняли решение возвести еще 2 временных госпиталя для оказания экстренной помощи людям. Проведение МЧС мероприятий по санитарной обработке, включая социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей. По линии Минздрава республики оказывается помощь с медицинскими кадрами. Мне вот Татьяна Алексеевна докладывала, что замминистра здравоохранения должен был туда выехать. Не знаю, расскажете сегодня, происходит это или нет. Бригада медицинских специалистов, а также дополнительная помощь, связанная с поставками необходимого оборудования и лекарств. Прошу сегодня отдельно остановиться на том, как выполняются все эти поручения, как складывается ситуация в Дагестане и других субъектах Федерации, где обстановка пока сложная и требует нашего особого, постоянного внимания. Что считаю важным отметить сегодня, прежде чем перейдем к докладам. По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, надеюсь, мы сегодня услышим ваше мнение, уважаемые коллеги, ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как этого хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть. Так, если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%. При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры затем на пути распространения инфекции. За последние 2 недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу. Повторю, скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлено вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни, не будет предупрежден об угрозе для него и для его близких. Еще раз подчеркну, сейчас период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановление работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение. Для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые вы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей. Все это чрезвычайно важные вещи, и они полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ. В этой связи отмечу еще один значимый факт. Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать в системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности. Из 165 тысяч специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч. Это, как мы видим, около 66%. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности. При этом, вновь обращаю внимание, необходимо как можно быстрее восстановить в полном объеме ритмичную плановую работу с больными сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Мы, собственно говоря, об этом неоднократно уже говорили. Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров. Сейчас, уважаемые коллеги, хотел бы услышать ваше мнение о том, что называется, где мы находимся, услышать ваши оценки того, что сделано, и результаты того, что сделано. И, конечно, очень бы хотелось услышать мнение экспертов, представителей врачебного сообщества о перспективах развития ситуации. Но вначале передаю слово заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Алексеевне Голиковой, которая у нас возглавляет соответствующую структуру штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.
Спасибо, Владимир Владимирович. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу сказать, что, Владимир Владимирович, 10 дней назад вами было принято решение об отмене нерабочих дней и переходу к контролируемому снижению ограничений, вызванных эпидемией новой коронавирусной инфекции. Ситуация, которая складывается за эти прошедшие 10 дней, как вы уже отметили, дает нам основание говорить о том, что все-таки страна перешла в режим стабилизации. У нас снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавирусной инфекции, и за эти 10 дней такое снижение составило 22,5%. Темп роста в среднесуточном измерении снизился до 3,7% на отрезке этих 10 дней. По состоянию на сегодня он составил 2,8%. Принимая для себя вот эту стратегию смягчения, мы очень долго думали о том, какой показатель выбрать в качестве основного для того, чтобы оценивать, как движется страна и какие изменения происходят в регионах. И мы определили этот показатель оценки как коэффициент распространения инфекции, который не должен превышать единицу, чтобы инфекция не распространялась. Наша цель состоит в том, чтобы, наращивая выявление новой коронавирусной инфекции, не допускать превышения этого показателя и поступательно его снижать до значения 0,5 и менее. Почему 0,5? Потому что, понимая, что инфекция будет циркулировать, значение этого показателя на уровне 0,5 будет давать нам дополнительную уверенность в том, что мы можем спокойно жить нормальной жизнью и запускать отдельные отрасли экономики и экономику в целом. На сегодняшний день количество регионов, которые демонстрируют коэффициент распространения инфекции менее единицы и равной единице, составляет 47. Количество регионов, где коэффициент менее единицы, на сегодняшний день составляет 28. На этом фоне всем органам власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования. Это очень важно, потому что, как я уже сказала, несмотря на стабилизацию, ситуация все-таки остается достаточно хрупкой, и коэффициент распространения инфекции все-таки имеет тенденцию к колебаниям. Уважаемый Владимир Владимирович, я позволю себе напомнить, что мониторинг эпидемической обстановки в России начался санитарными службами с конца 2019 года. Это дало нам возможность, как уже мы неоднократно отмечали, своевременно принять меры по закрытию границ и иметь выигрыш по времени почти 2 месяца, чтобы еще до объявления Всемирной организации здравоохранения новой коронавирусной инфекции пандемии начать подготовку системы здравоохранения, не допустив ее перегрузки. Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание. Мы закупили и произвели оборудование, развернули даже уже на вот данный момент времени больше коек, чем вы сказали в своем вступительном слове, это уже 166,3 тысячи. Мы кратно нарастили тестирование, мобилизовали и обучили медицинский персонал. И что очень важно, мы накопили опыт лечения инфекции. И это важно, потому что это позволяет улучшать качество той терапии, которую мы оказываем нашим пациентам. Мы, конечно, понимаем, что развитие инфекции имеет свои законы. Часть больных переносит эту инфекцию в тяжелой форме и требует интенсивной терапии и реанимации. Введенный с начала эпидемии, как я уже сказала, ежедневный мониторинг за выявленными новыми случаями и, к сожалению, показателями смертности позволил нам иметь полное понимание о развитии ситуации, ее предсказуемости и прогнозе, о котором нам сегодня предстоит еще поговорить. Хочу отметить, что возможности нашей системы здравоохранения позволяют бороться за каждую жизнь. Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом. Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные 3 недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Что касается официальных данных по причинам смертности по апрелю, то мы их получим 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ. При этом хочу отметить, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер. А при установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года сформированы Всемирной организацией здравоохранения. Изменение структуры заболеваемости за месяц по тяжести течения заболевания дает нам основание надеяться, что та тенденция, положительная тенденция, которую мы наблюдаем, она все-таки устойчивая. Хочу привести эту структуру, которую мы видим по состоянию на вчерашний день. Доля пациентов с легким течением заболевания составляет сейчас 19,5% и увеличилась за месяц на 4,7 пункта. Средним течением 34,9% и снизилась на 12 пунктов. Тяжелым течением 4,2% и снизилась на 1,4 пункта. При этом хочу отметить, что на 8,7 пункта до 41,4% увеличилось количество граждан, которые имеют бессимптомное течение заболевания. Почему я привожу эту статистику? Я ее привожу потому, что это важно с точки зрения нагрузки на госпитальную сеть, на медицинские учреждения и наших врачей. Мы уже в течение нескольких дней наблюдаем положительную тенденцию, а именно количество госпитализированных снижается, количество выписанных увеличивается, и это очень важно для нашей оценки изменений и того прогноза, который мы ожидаем на предстоящий период времени. Конечно, я не могу не сказать, и здесь сегодня присутствуют наши врачи. В их лице я бы хотела поблагодарить их за тот самоотверженный труд, который они делают. И, собственно, то, что мы сегодня имеем, это благодаря им, благодаря тому, что 24, а иногда и больше часов в сутки они проводят в красной зоне и делают все возможное для того, чтобы спасти человеческие жизни. Вы сейчас обратились к нам по поводу того, что происходит в Республике Дагестан. Мы, безусловно, делаем все возможное для того, чтобы помочь нашим коллегам. Это происходит и по линии силовых ведомств, вы это уже отметили. Определены 3 точки строительства 60-местных госпиталей на той базе, которая имеет сегодня Министерство обороны. Это регионы, которые имеют наибольшее распространение в Дагестане новой коронавирусной инфекции. Кроме того, по вашему решению Министерство обороны разворачивает 2 полевых госпиталя, с помощью которых также будет оказываться соответствующая медицинская помощь. По вашему поручению, действительно, заместитель министра здравоохранения, но я думаю, что коллеги еще об этом скажут, направлен в командировку в Дагестан для того, чтобы на месте оказать содействие коллегам в корректировке того, как оказывается медицинская помощь. И, кроме того, там уже до этого работали медицинские специалисты, которые представляют наши ведущие учреждения Министерства здравоохранения, а также мы силами Роспотребнадзора наращиваем соответствующее тестирование. И я думаю, что об этом Анна Юрьевна скажет дополнительно. Кроме того, наша бригада должна оценить достаточность и финансовых, и медицинских ресурсов для оказания медицинской помощи и представить вам, Владимир Владимирович, предложение, если в этом будет необходимость, о дополнительной помощи Республике Дагестан. На сегодняшний день количество заболевших, которые подтверждены официально, составляет в Республике Дагестан 3855 человек. Но я думаю, что с учетом расширения тестирования, на которое мы нацелены, чтобы довести возможности Республики Дагестан до тех возможностей, которыми сегодня располагают регионы страны, эта цифра, конечно, будет меняться в сторону увеличения. На сегодняшний день в республике развернуто 8828 коек, это без тех, которые будут дополнительно разворачиваться силами Министерства обороны и посредством строительства госпиталей. Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение я хочу сказать, что, безусловно, те тенденции, которые мы наблюдаем, нас радуют, но впереди еще очень-очень много работы для того, чтобы закрепить эти положительные тенденции. И нам всем важно также слаженно работать в этот предстоящий период для того, чтобы они были не просто закреплены, а чтобы они, эти тенденции, были продолжены. И мы вошли с хорошим настроением в лето и имели возможность более свободно общаться. Ну, если хотите, пожимать друг другу руки и встречать друг друга, похлопав по плечу. Спасибо.
Спасибо большое. Я посмотрел вот данные. Смертность на 100 тысяч населения. Сан-Марино на первом месте, потом Бельгия, Андорра на третьем. Что там в горах происходит такое? Серьезно, или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую? Там
же я думаю, что это связано со сложностью оказания медицинской помощи. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович, что впервые Россия, сейчас у нас это оперативные данные, которые мы показываем в рамках нашего мониторинга. Мы начали показывать эти данные с самого начала на сайте «Стоп коронавирус», который начал функционировать с момента регистрации случаев новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Вы знаете, что у нас оперативный мониторинг через систему ЗАГСов ведет Федеральная налоговая служба. Мы видим данные по смертности, но, тем не менее, официальные данные по причинам, где мы выделим впервые причиной новую коронавирусную инфекцию, мы увидим 29 мая по данным за апрель. Оперативные данные, конечно, мы видим, и поэтому я специально сказала и обратила на это внимание, что вот этот мониторинг, который мы начали вести, он нам позволяет видеть эту ситуацию и в том числе корректировать наши действия. Мы, в общем, никогда не скрывали ситуацию со смертностью в России, но даже то, что мы сейчас видим, позволяет нам, ну, если можно, конечно, так говорить, в привязке к термину смертность, все-таки оптимистично смотреть на показатели, которые складываются в Российской Федерации. Безусловно, мы отвечаем за каждую человеческую жизнь. Мы каждый раз сопереживаем тому, что происходит, но все-таки я считаю, еще раз хочу это подчеркнуть, что наша медицинская сеть, медицинская система, наши уважаемые доктора справляются с этой ситуацией. И я думаю, что сегодня они вам еще об этом расскажут.
Спасибо, прошу. Собянин Сергей Семенович, пожалуйста, по столице, ну и если как у руководителя рабочей группы Госсовета есть какая-то информация по регионам, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, коллеги. Мы сегодня буквально вот перед вашим селекторным совещанием проводили заседание рабочей группы, тоже в селекторном режиме, общались со всеми губернаторами вместе с членами правительства, Татьяна Алексеевна, и обсудили целый ряд важных вопросов. В целом ситуация, Владимир Ильич, по мнению коллег, она достаточно стабильная и, можно даже сказать, управляемая. В подавляющем большинстве субъектов открыты главные, основные отрасли экономики. Промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и так далее. В ряде регионов открыты даже и услуги, торговля, услуги для граждан. Это, конечно, важно. И вот я вспоминаю, скажем, то, что было 2 недели тому назад, это все-таки позитивная такая разница. Хотя Татьяна Алексеевна права, когда говорит о том, что не всегда надо спешить, надо осторожно раскрываться, но тем не менее динамика по регионам очевидна. Что касается Москвы, Владимир Ильич, я постоянно к вам обращался и информировал вас, и советовался с вами по развитию ситуации в Москве. В разные этапы борьбы с коронавирусом она протекала и проходила по-разному. Были такие достаточно критические минуты, я докладывал об этом. И разные прогнозы были дальнейшего развития событий, в том числе и достаточно серьезные, очень серьезные. Для того, чтобы подстраховаться, на любой сценарий мы развернули дополнительную коечную сеть, которая гарантировала нас обеспечение медицинской помощи при любом развитии событий. Кроме этого, была развернута система, массовая система тестирования, амбулаторной, стационарной помощи и, конечно, целый ряд очень жестких ограничительных мер. Благодаря этим мерам, которые были поддержаны полностью вами, правительством Российской Федерации, и благодаря москвичам, которые достаточно строго, с полным пониманием ситуации, выполняли требования, которые предъявлялись по ограничению. И, конечно, благодаря работе медицинского сообщества, врачей, ситуацию удалось стабилизировать. Я бы сказал, избежать. Вот сегодня можно уже с уверенностью сказать, нам удалось избежать вот худшего сценария, такой, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов. И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит, ну, неплохо. Например, количество вновь выявляемых больных коронавирусом, несмотря на то, что мы сегодня делаем больше 50 тысяч тестов, только ПЦР, не считая ИФА-тестов, экспресс-тестов, сегодня количество вновь выявленных больных коронавирусов уменьшилось в 2 раза, с 6 тысяч до 3 тысяч. Количество ежедневно поступающих тяжелобольных в московские клиники уменьшилось тоже в два раза, с 2100 до 1000 человек. Количество заболеваний пневмонии, которые, ну, являются такой вот, ну, ключевым маркером этой истории, потому что частично ПЦР не показывают болезни, ИФА там не может что-то неправильно показать. Клиническая картина при массовом обследовании на пневмонию показывает достаточно точную картину, объективную картину. Вот количество выявляемых ежедневно пневмоний тоже уменьшилось более чем в два раза. И если посмотреть на коэффициент распространения инфекции, который Анна Юрьевна очень внимательно следит за ним, по Москве он 0,97, ну, в группе регионов самым лучшим коэффициентом. Вот вся эта динамика позволила нам принять целый ряд важных решений по раскрытию работы экономики и услуг. Как я докладывал вам уже, мы разрешили и открыли полностью все стройки, промышленные предприятия. И помните, мы говорили о том, что это может вызвать новый толчок и новый виток распространения инфекции. В настоящее время это не произошло, хотя мы уже работаем в таком режиме почти 10 дней. Наоборот, все показатели снижаются. Это позволило нам принять еще одно решение. Я вчера подписал соответствующий указ о том, что с понедельника начинают работать многофункциональные центры услуг. Это важнейшая история, потому что, ну, в обычной жизни у нас около 70 тысяч человек посещает МФЦ для получения самых злободневных нужных услуг для населения. С понедельника они заработают несколько в ограниченном режиме. Там будут предоставляться только услуги, которые нельзя получить в электронном виде, по предварительной записи, но тем не менее это тоже важнейший этап снижения вот тех ограничений, которые есть в городе. Мы за последнее время не то что уменьшили ключевые направления медицинской помощи, даже нарастили. Вот, в частности, по онкологии городские клиники наоборот увеличили объем и госпитализации, оказания профилактических мероприятий, амбулаторного решения, лечения и так далее в области онкологии. Но тем не менее, очевидно, что целый ряд направлений по плановой помощи объемы уменьшились. Они объективно уменьшились в силу того, что вопрос даже не в запретительных мерах, а в том, что оказывать такую ситуацию, плановую помощь, достаточно сложно в клиниках. Тем не менее, мы договорились с главными врачами. Вот сегодня, буквально после вашего совещания, соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи. При этом понимая, что мы находимся еще в сложной эпидемиологической ситуации. И, соответственно, разрабатываем вместе с Роспотребнадзором меры для того, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках. Но тем не менее, мы уже готовы к этому. Я написал министру здравоохранения письмо о том, что мы отказываемся от 4 федеральных клиник, которые планировали переводить в ковидные. Мы видим, что у нас создается достаточно устойчивый большой запас коечного фонда. В том числе и за счет того, что мы создали временные медицинские центры, мощные, которые практически ни один не задействован, они находятся в резерве. Владимирович, тем не менее, несмотря на позитивные факторы, мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных, госпитализаций, они еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле. Это очевидно, потому что мы в апреле и в начале мая как раз были на пике заболеваемости. И люди, которые были госпитализированы в то время, за них борются врачи. И большинство из них спасают. Но тем не менее, очевидно, что самая тяжелая фаза борьбы за жизнь этих людей придется на май месяц. Поэтому, несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, Тем не менее, мы считаем, что необходимо продолжать достаточно проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничениях, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению, продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее. И, конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того, чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором. Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса. Владимир Ильич, спасибо большое за вашу поддержку.
Вам спасибо за вашу работу. У нас, вы сказали о пиках, вот пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта. Составил 24,1%. На 5 мая это было уже 7,6%. На 13 мая 5,9%. На вчерашний день, как я уже говорил, 3,5%. Анна Юрьевна, хочу передать вам слово. Каков ваш прогноз?
Спасибо большое, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Очень значимые цифры вы сейчас озвучили. Конечно, это очень важная информация, которая четко характеризует динамику эпидемического процесса. И я бы хотела сказать о том, что вот такая динамика, четкая динамика к стабилизации и к снижению, она была обусловлена еще 4 месяца назад, когда вертикально интегрированной службой Роспотребнадзора в самый первый день, 31 декабря, я хочу вернуться к этому, служба была приведена в повышенную готовность и начала свои ограничительные, защитительные для страны действия после получения первой информации. В результате всех принятых мер, меры принимались комплексно всеми ведомствами, во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с вашими, уважаемый Владимир Владимирович, указами, поручениями правительства, оперативного штаба, развитие эпидемической ситуации в Российской Федерации практически на 2,5 месяца было остановлено, приостановлено и задержано. И мы считаем точкой отсчета 17 марта, когда общее количество зараженных, а первый случай это 1 марта, если не считать двух завозов из Китая в феврале месяце, достигло 100. Вот все эти принятые меры позволили достичь тех цифр, о которых вы уже сказали, и отсрочка в 2 месяца позволила нам, конечно же, учитывать опыт тех стран, которые попали в эту крайне сложную, опасную ситуацию первыми. Позволило ввести ограничения и ограничительные мероприятия на этапе подъема заболеваемости, не допуская ее активного роста. В результате не случилось этого самого взрывного роста заболеваемости. Я бы хотела обратить внимание на то, что время от начала роста до максимальных значений заболеваний – это 4 инкубационных периода. В значительном ряде стран это 1,5-2 инкубационных периода, то есть очень быстро наступал стремительный рост. Вместе с тем нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах, о которых вы сейчас, Владимир Владимирович, сказали, была одна из самых низких, минимальных в мире. У нас было в самые высокие уровни меньше 8 на 100 тысяч, при том, как в Европе это было 16 в Испании, 13 в Швеции и почти 12,5 в Бельгии. То есть даже когда у нас были максимальные уровни, все равно это было значительно меньше в каждый день, чем в целом ряде других стран. И это результат вот системных мероприятий, которые были приняты, и ограничительных мероприятий, введенных вашим указом. И сегодня коэффициент распространения также значительно снизился. Вы сказали четко о снижающемся проценте прироста, удельном весе этих цифр крайне важных, я бы хотела еще раз вернуться к коэффициенту распространения, сколько один человек может заразить людей до его изоляции. Так вот, 28 марта, в моменте начала ограничительных мероприятий, это было больше трех. 5 мая это было от полутора до единицы. И вот с 11 мая в целом по стране до 15 мая это было единица. И с 15 мая в целом по стране этот показатель меньше единицы. Он держится на уровне 0,9 в целом ряде регионов. Он опускается до более низких показателей. Еще одна характеристика эпидпроцесса. Это процент госпитализации в удельном весе от зарегистрированных инфицированных. Месяц назад почти 60% от выявленных попадали в стационар. Сегодня удельный вес составляет около 20%. И уже было сказано сегодня Татьяне Алексеевне, что число инфицированных без симптомов растет. И если в марте это было 15%, то сегодня это 45%, какие-то дни 50% и больше процентов от впервые выявленных в конкретном дне. И это, конечно, результат значительных усилий по расширению тестированию. И вы, Владимир Владимирович, об этом уже сегодня говорили. Охват тестирования сегодня Россия бесспорный лидер. Больше 7,5 миллионов тестов проведено. Это 180 на 100 тысяч населения в день. И это в 25 раз больше сегодня мы проводим, чем в марте. Уважаемый Владимир Владимирович, мы неоднократно вам докладывали уже по разработкам различных тест-систем, по разработке регистрации системы для количественного определения антител в крови. Эта система была своевременно зарегистрирована, и на сегодняшний день, используя ее, мы начали исследование напряженности иммунитета у медицинских работников и в первую очередь Москвы, потому что именно Москва попала в эту непростую ситуацию первой. И на сегодняшний день в 51 медицинском центре обследовано около 10 тысяч медицинских работников. Разные цифры в разных учреждениях. В детских больницах это не более 10%. В больницах, которые встретились первым, в клинической инфекционной больнице номер 1 и номер 2, это порядка 30%. Это показывает, что эти люди, во-первых, соблюдали режим, и их не так много. Во-вторых, иммунитет у этого количества людей сформирован. И следующим этапом мы переходим на популяционные исследования. Мы должны понимать, сколько же людей в популяции должны имеют иммунитет. Сергей Семенович об этом коротко сказал. Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня, ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка 0,5% населения. Это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации. Это очень перспективное направление, которое позволит нам понять, как же мы подготовились к осени, что мы, с какими цифрами мы можем идти к следующему этапу. Владимир Владимирович, позвольте доложить еще и о ситуации в Дагестане. На сегодняшний день развернут специализированная противоэпидемическая бригада. Это мобильная лаборатория на автошасси КАМАЗа, которая выдвинулась полутора сутками раньше из Ставропольского противочумного института. Она уже развернута и стоит в Махачкале, проводит исследования. Переоборудована и сделана, подготовлена мобильная лаборатория на шасси «Газели», которая будет проводить обследование в горных территориях, в горных аулах, чтобы не допустить там осложнений эпидситуации. И группа специалистов-экспертов Центрального аппарата научно-исследовательских институтов и экспертов-практиков также со вчерашнего дня начали работу по исполнению вашего поручения по определению эпидситуации и формированию специального противоэпидемического плана на эту ситуацию в Дагестане. Уважаемый Владимир Владимирович, ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению. Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация достаточно стабильно определяющаяся как уверенная плата, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение все-таки требует особого внимания и неукоснительного соблюдения всех требований, о чем вы неоднократно говорили, всех требований санитарных, противоэпидемических, для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась. У нас еще есть территории, в которых ситуация не так хороша, как сегодня мы бы хотели, но мы делаем все для того, чтобы и там ситуация стабилизировалась и количество заболевших снижалось с каждым днем. Спасибо.
Она, наверное, сейчас сказала о позиции ученых, специалистов, практикующих, докторов. Вот давайте их послушаем. Пожалуйста, Кутырев Владимир Викторович, Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб». Пожалуйста, Владимир Викторович.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы сказать, начать со слов благодарности, Владимир Владимирович. Мы с вами второй раз, я принимаю участие в таких совещаниях. Более того, мы с вами разговаривали и по телефону, и обсуждали вопросы, которые были. А я хочу сказать, что прошло фактически с момента нашего совещания 7 апреля 3 инкубационных периода. И вот, казалось бы, с одной стороны, много это или мало, но судя вот по тем данным, которые сегодня были представлены, проведена титаническая работа в Российской Федерации по сдерживанию новой инфекции COVID-19. И вот та работа, которая сделана, она на сегодняшний день дает свои результаты. И результаты – это тот позитивный тренд, который мы наблюдаем, это при наличии в абсолютных цифрах регистрации новых больных или инфицированных, с одной стороны. С другой стороны, это устойчивое снижение темпов прироста. И это очень позитивно. В этой связи, конечно, возникает вопрос о том, что дальше должно происходить. И здесь ответы уже сформулированы, нормативно закреплены. Это те методические документы, которые подготовлены. Три фазы выхода из этой ситуации. Естественно, что фазы эти растянуты достаточно во времени. И главное здесь не забегать вперед и делать это аккуратно, что очень важно. И здесь важна принципиально точечная, целевая, скрупулезная работа в субъектах Российской Федерации по обеспечению выхода из этой ситуации. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, она не будет равномерна во всех субъектах, но тот тренд, который мы сегодняшний день мы наблюдаем, это около 50%, 50 субъектов, где по показателю РТ или близки к единице, или меньше единицы, говорит о том, что направление это позитивное, и здесь мы должны смотреть оптимистично. На что я хотел бы обратить внимание, это то, что уже понятно, очаги основные, где они формируются в различных субъектах, и особую тревогу вызывают те социальные объекты, где наибольшая группа риска сконцентрирована. Это дома престарелых, социальные объекты и так далее. Вот на это бы я хотел подчеркнуть и обратить особое внимание. Второе, это, конечно, медицинские учреждения, поскольку в медицинских учреждениях мы наблюдаем и регистрируем достаточно высокую инфицированность. Здесь, конечно, вопрос обеспечения биологической безопасности. И я хотел бы подчеркнуть, что вот то, что Сергей Семенович говорил о том, что оказание плановой медицинской помощи должно быть восстановлено в полном объеме, и вот здесь, наверное, надо рекомендовать вопросы биологической безопасности в этих учреждениях поставить тоже на первое место. Это очень важно, чтобы у нас плановая медицинская помощь оказывалась и не создавались очаги инфекций. На что я еще хотел обратить внимание, Владимир Владимирович. Вот кроме тех нормативных документов, которые сформулированы и дают три фазы, у нас уже на выходе санитарные правила по COVID-19, новой инфекционной болезни. И очень важно, в свое время выдавали поручение о разработке закона о биологической безопасности. И вот я думаю, что эта ситуация, которая на сегодняшний день есть, она подстегнет работу над этим законом, но в основу все-таки этого закона должно положить принципы эпидемиологической безопасности в первую очередь. Это очень важно в том понимании, как мы трактуем биологическую безопасность в ее широком и узком форматах. И еще, что я хотел бы подчеркнуть. Многие удивляются, что как же так Россия достаточно быстро и эффективно справляется с той ситуацией, а я считаю, что Российская Федерация справляется, в отличие от многих стран Европы, Америки и так далее. И здесь, мне кажется, и это недавно мы проводили совещание ВКС с специалистами СНГ, которые входят в наш координационный совет, и которые сохранили еще советские принципы организации эпиднадзора. А эпиднадзор на сегодняшний день – это комплекс динамический наблюдения за эпидемиологической ситуацией, развитием на конкретной территории и, самое главное, с целью принятия профилактических и противоэпидемических мер. И вот те вопросы, которые мы наблюдаем в Европе, дело в том, что там эпиднадзор очень часто сводится только к проблеме динамического наблюдения за ситуацией, но недостаточно системы реагирования на эти меры. В Российской Федерации на сегодняшний день сохранилась еще советская система санитарно-эпидемиологической службы. И вот это позволяет очень динамично реагировать. Специалисты ТЭР-управления, центров гигиены, эпидемиологии, других ведомств, где есть такие же структуры. Это и позволяет очень быстро реагировать и расшифровывать те эпидемические цепочки, вспышки и так далее, и проводить адекватные меры. Так вот, специалисты СНГ в один голос, во-первых, говорят о той огромной роли, которую Россия играет в восстановлении эпидслужб в этих государствах, и с пониманием относятся к той огромной помощи, в частности и по ковиду, которую на сегодняшний день Россия оказывает. И здесь я хотел бы сказать, вот я уже говорил, у нас центр продолжает работать в Гвинейской республике, который по вашему распоряжению создан. И вот на сегодняшний день этот центр и госпиталь при нем – это фактически самая дееспособная структура на территории Африки, которая работает по профилактике, диагностике ковида. То есть и там мы продолжаем работу, и там эти принципы, заложенные в и существующие в Российской Федерации по обеспечению санэпидблагополучия, проявляют себя с самой лучшей стороны. И когда мы 7 апреля встречались, вы задавали мне вопрос, какой же прогноз. Тогда было сложно сказать прогноз, и я сказал, что надо подождать еще на сегодняшний день, на тот день, как будет развиваться событие в связи с инкубационными периодами. Вот на сегодняшний день с достаточно большой долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали, которые сегодня докладывались и обсуждали, можно сказать, что к началу июня, первой декаде июня, большинство субъектов Российской Федерации должны достичь третьей фазы, которая прописана, то есть будут готовы выходить уже на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики. Но при этом я хотел бы подчеркнуть общий тезис. Да, пришла новая инфекция. Да, нам придется с ней жить. Инфекция, возбудитель, привыкает к популяции человека, человек привыкает к популяции этого возбудителя. И жизнь эта, конечно, будет иметь свои особенности, но я думаю, что одним из важных аспектов то, что население, граждане Российской Федерации поймут свою ответственность за обеспечение каждого, здоровья каждого и здоровья всех. Спасибо.
Спасибо. Кто создал в Советском Союзе систему санитарно-эпиднадзора и соответствующее реагирование на возникающие эпидемии? Как фамилия этого человека?
Кмашко, министр здравоохранения, первый.
Точно.
Министр здравоохранения молодой России.
Точно.
Вот, еще огромная плеяда специалистов потом.
После. Да, конечно. Вот Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось. Слава Богу, мы ее сохранили. в том хотя бы виде, в котором она есть. И сейчас есть все основания считать, что мы сделаем дальнейшие шаги по ее укреплению. Собственно говоря, это и происходит. Спасибо большое, Владимир Викторович. Пожалуйста, Горелов Александр Васильевич, Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мониторирую ситуацию с момента регистрации в Российской Федерации первого случая коронавирусной инфекции. До настоящего момента нельзя не отметить позитивный тренд, которого мы долго ждали. В последние 10 дней отмечается четкая стабилизация, некоторая тенденция к снижению регистрации заболеваемости в Российской Федерации. И нельзя не признать, что вот комплекс санитарно-карантинных ограничительных мероприятий позволил нам сдержать пиковую нагрузку на органы здравоохранения и избежать драматических сценариев. Я бы хотел сделать несколько акцентов на анализе эпидситуации в настоящий момент. И прежде всего хотел бы обратить внимание на то, что адресная поддержка фокусных групп, она достаточно успешна. Речь идет о том, что на протяжении регистрации заболеваемости в Российской Федерации группа 65+, имеет наименьшую долю среди структуры заболевших. У нас тренд регистрации заболеваемости стабилен и приходится, к сожалению, на лица более молодого возраста. Я обратил внимание еще, казалось бы, не на значительный рост доли детей среди заболевших. С 5 до 7%, но вместе с тем изменилась структура заболеваемости детей. Мы говорим, что дети любого возраста подвержены, но вот в последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболеваний у подростков 15-17 лет, что говорит о том, что именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции. Оценивая заболеваемость среди детей, очень отрадно констатировать, что у 78% из них отмечаются легкие и среднетяжелые формы коронавирусной инфекции, что не может не радовать. В настоящий момент, анализируя массив данных, можно отметить, что наметилась хрупкая положительная тенденция в стране, уменьшение числа госпитализации и особенно в отделении интенсивной терапии и реанимации. Я бы хотел подчеркнуть еще один очень важный момент. Улучшается диагностика коронавирусной инфекции на ранних этапах. Вот сравнительный анализ показывает, что на 10-11% у нас возросла госпитализация в первые 2 дня от момента заболевания. И что самое главное, уменьшились сроки диагностики осложненных форм течения коронавирусной инфекции, что имеет важное прогностическое значение. Вместе с тем, я хотел бы подчеркнуть, что вот комплекс мероприятий, которые достаточно гибкий, четкий комплекс мероприятий, который разработал Роспотребнадзор по отмене, постепенному отмену санитарно-карантинных мероприятий, я думаю, закрепит тот успех, который наметился в стране, и о том, что данное мероприятие достаточно адекватное, но свидетельствует беглый анализ, который мы получаем из официальных источников зарубежных стран и блогерской информации. Ну, классический пример Швеции, по пути, по которому пошла данная страна, и данная в Российской Федерации говорит о том, что мы, используя вот комплекс санитарно-ограничительных карантинных мероприятий с постепенной их отменой, в том числе придем к тому, что мы успешно пройдем данный пик подъема коронавирусной инфекции.
Спасибо за внимание. Он сохраняется, этот пик, Александр Васильевич?
Нет, в настоящий момент отмечается стабилизация абсолютно четкой тенденции к снижению.
Понял. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста, Карпов Олег Эдуардович, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания. Наш федеральный Пироговский центр стал одной из первых федеральных клиник, которые присоединились к оказанию медицинской помощи пациентам с ковидом ровно 7 недель назад. И, казалось бы, вот в привычных масштабах времени это срок достаточно небольшой, но какой-то вот особый коэффициент насыщенности вот этого периода, этого времени создает впечатление, что позади уже как минимум месяцы нашей работы. Несмотря на то, что наш коллектив очень быстро и активно подготовился, и был абсолютно морально готов, что нас очень, конечно, впечатляло, искреннюю гордость вызывало. На старте нам всем было очень нелегко. Практически за двое суток мы заполнили все 250 коек нашего госпиталя. Необыкновенная такая интенсивность работы, тем более в новых условиях, сложность пациентов, крайне тяжелые клинические ситуации, дефицит коек, который возникал практически уже на первой неделе, потери пациентов, которых мы, к сожалению, не успевали спасти. Надо сказать, что на этом этапе нам очень помогали наши московские коллеги, делясь своим первым опытом. Мы вместе следили за всей международной научной и клинической информацией, прорабатывали новые подходы и схемы к лечению. Активно все пробовали, и я думаю, что тема, которая сегодня уже звучала, к примеру, только погружение вот в такую практику необыкновенную диагностики и лечения тяжелых пневмоний для всех нас, медиков, становится бесценным опытом для будущей работы. Последние недели, последние там где-то 5-7 дней мы с коллегами обсуждаем и оцениваем сейчас ситуацию, наверное, как следующий какой-то второй этап нашей работы, когда она значительно изменилась, существенно снизилась госпитализация, о чем уже сегодня говорили. У нас всегда есть резервные койки. Работа становится как бы более плановой. Более того, акцент по пациентам перемещается уже больше на обострение хронических проблем и хронических заболеваний, то, что нам ближе и то, с чем мы всегда профессионально и эффективно справлялись. И вот анализируя эти тренды последних дней, аккуратно оценивая их, мы, естественно, не с позиции эпидемиологов, а с позиции вот именно управленцев и с позиции врачей, мы серьезно уже начинаем думать и готовиться к третьему этапу. Это к нашему возврату, к привычной специализированной работе. Об этом уже сегодня говорилось, что, в общем-то, этого очень ждут и тысячи наших пациентов, которые в силу понятных вот этих обстоятельств были лишены вот привычной доступности этой высокотехнологичной медицинской помощи. Буквально вот на днях моя группа экспертов по заданию Анны Юрьевны Поповой начали активно продумывать, это тоже сегодня упоминалась тема, вместе с нашим министерством, шаги, группа экспертов, шаги по выходу из перепрофилирования клиник под ковид. Это целый комплекс совершенно иных, достаточно сложных мероприятий в части инфраструктуры, в части персонала. Это тоже такие новые вопросы для нас, которые должны быть правильно решены, очень быстро и подготовлен план. В конце концов, это и новые образы наших клиник, потому что действительно, да, вирус, как очень четко подмечено, мы привыкнем к вирусу, вирус к нам, но вирус будет рядом. Поэтому мы тоже должны продумать нашу работу в новых условиях. И немножко не об эпидемиологии, если можно, Владимир Владимирович, два момента таких. То есть, конечно, вот этот вот период – это необыкновенный, очень полезный опыт нашей работы в условиях многозадачности. Мы очень много проводим телемедицинские консультации, мы помогали КОМИ, сейчас наши спецы работают в Дагестане. Мы по поручению министерства принимаем для нашей отрасли все международные грузы. Это отдельный пласт работы, очень серьезный, новый для нас. Сегодня вот 10-й международный груз поступает. Мы проводим таможенные процедуры, комиссии регистрации, передаем их коллегам по всей стране. Отдельно, конечно, не могу не остановиться на том, что для нас, федералов, очень важен вот такой новый конструктивный формат работы с Москвой. Мы, наверное, даже вот в какой-то степени соскучились, да, по такому вот общению и по решению совместных многих вопросов на принципах взаимного уважения и взаимного понимания. Это очень важно для нас, и очень хотелось бы, чтобы это сохранилось для нашего будущего. Ну и завершая, я хотел бы сказать, что, конечно, мы и все, врачи, в том числе, как наши простые граждане, живем ожиданием того, что скоро станет легче, спокойнее, хотя профессионально понимаем многое глубже и больше. Вот, и все же мы уверены, что к нашему традиционному июньскому празднику, это третье воскресенье июня, День медицинского работника, мы все вместе как-то придем с какими-то радостями вот из прежних наших привычных стереотипов жизни. Пусть аккуратно, но такой маяк для нас вот этот вот день. И, наконец, тоже очень важно, это период, был необыкновенного единения всех нас в этой борьбе. Это возврат заслуженного уважения к нашей профессии, к нашему труду, который мы очень чувствуем. Это стоит очень-очень много. Спасибо вам всем. Спасибо, Владимир Владимирович, за ваши слова в поддержку вот нашей работы, за все другие меры. Мы любим нашу профессию, никогда не подводили ни вас, ни наших пациентов, и не подведем сейчас. Спасибо.
Спасибо большое, Олег Эдуардович. Олег Анатольевич сейчас сказал о том, что нужно готовиться к третьему этапу, то есть к восстановлению работы в полном обычном режиме, оказанию полноценной помощи, в том числе высокотехнологичной, тем пациентам, которые в ней нуждаются. И, безусловно, мы к этому идем, и это нужно делать. Я просто хочу обратить также внимание на своих коллег, прежде всего министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко, на то, что нам нужно готовиться и к этому, но нужно готовиться и к тому, что постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать и о том, о чем говорят специалисты, и здесь присутствующие, их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая, возможно, где-то осенью, там, конец октября, ноябрь. Но я позже еще об этом скажу, поэтому это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации. Так, пожалуйста, вот сейчас только что Олег Анатольевич сказал по поводу врачебного сообщества, о том, что уважение возвращается. Ну, я думаю, что Олег Анатольевич немножко даже преувеличил. Уважение, доверие к доктору, к врачу у нас в стране всегда было очень высоким. Но сейчас это, конечно, поднялось на гораздо более серьезную высоту, потому что мы видим, как медицинские работники, врачи, медсестры, вообще медперсонал работает, не жалея себя, это дорогого стоит, это, безусловно, вызывает ответную реакцию у наших людей. В этой связи хочу предоставить слово Лысенко Марьяне Анатольевне, которая возглавляет 52-ю больницу в Москве. Это крупное, очень крупное медицинское учреждение. На лечении там находится большое количество людей, они оказали уже большому количеству наших граждан помощь, делают это высокопрофессионально. Я сразу же хочу поблагодарить и вас, Марьяна Анатольевна, и всех ваших коллег, которые работают в вашем учреждении, за ту работу, которую вы проводите. Там, по моей просьбе, мои коллеги из правительства, в том числе и Голикова Татьяна Алексеевна, некоторыми вашими пациентами занимались отдельно, наводили справки о них, знаю, как вы профессионально с душой ко всему этому относитесь, так что вам большое спасибо. Пожалуйста, Марьяна Анатольевна, ваши оценки.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, коллеги. Спасибо большое. Это очень важно в настоящее время и поддержка. Если добрые слова, действительно, медицинское сообщество переживает какой-то новый этап своего развития, если хотите, потому что, наверное, ну, я уже давно в медицине, с детства, так скажем, пребывая, не помню такого единения духовного какого-то, действительно, в борьбе с общим врагом, как это есть сейчас. Кроме того, как бы, может быть, немножко кощунственно это не звучало, это был такой этап, я надеюсь, он заканчивается в такой острой части, этап такого медицинского творчества и возможности, и необходимости быстро решать те проблемы, которые перед нами ставит эта новая для всех инфекция. Безусловно, мне проще говорить о том, что происходит у нас в учреждении, но тренды, которые есть, они соответствуют трендам города и, наверное, трендам, которые происходят в Российской Федерации в целом. А на сегодняшний момент, вот за эту истекающую неделю, мы видим абсолютно четкое снижение количества госпитализаций к нам. Мы являемся стационаром первого эшелона, то есть к нам едут только тяжелые пациенты на госпитализацию. А на 18% у нас снизилось количество госпитализаций за эту неделю. А ровно так же на 13% у нас снизилось количество госпитализации в отделении реанимации на реанимационной койке. У нас впервые за последнее время появились пустующие реанимационные койки. Также снижается количество пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Это очень позитивный тренд, который мы видим за последнее время. За эту же неделю количество выписываемых пациентов у нас на 13% превысило количество поступающих. И мы сегодня у нас даже такой небольшой праздник, неожиданно приурочившийся к сегодняшней возможности быть, так сказать, на таком высоком уровне. Мы сегодня выписываем домой 4-тысячную пациентку, ну, 4-тысячного пациента. И, в общем, для нас это большая радость, это абсолютно поправившиеся люди. Безусловно, ситуация все равно остается еще достаточно напряженной, но, что мне кажется очень важно, было изначально, и, наверное, почему наши результаты существенно отличаются от того, что мы в части случаев видим у наших коллег из западных стран, из Европы. Те организационные мероприятия, которые очень быстро были приняты в начале этого года, позволили нам не столкнуться с проблемой необходимости поиска свободного аппарата ИВЛ, свободной койки, которая оснащена кислородом, и каких-то организационных моментов, которые бы на тот момент действительно очень мешали найти правильные алгоритмы, правильные подходы к этой инфекции, учитывая, что, конечно, мы не имели и не имеем на сегодняшний день, очень ждем от наших коллег и противовирусного препарата, который бы являлся трупным именно к этому возбудителю. Мы, безусловно, ждем и вакцинацию. Но, тем не менее, на сегодняшний момент, во всяком случае, в нашей клинике, в городе у нас есть абсолютно понятные подходы к лечению этой инфекции, ко всем проявлениям этой инфекции. Поэтому мне кажется, что вот то, что у нас было время подойти правильно с точки зрения выработки клинических решений, стратегии лечения этих пациентов, в том числе с тяжелыми соматическими заболеваниями, действительно дало возможность добиться совершенно иных результатов, за что мы, безусловно, очень благодарны и городу, и правительству Российской Федерации за те слова поддержки и возможности. Действительно, кроме слов поддержки, мы видели абсолютное постоянное участие в организационных вещах, каких-то возможностях наших быстро получить информацию от зарубежных коллег и так далее. То есть это действительно был всеобщий такой порыв борьбы за здоровье нашего общества. И мне кажется, что мы очень постепенно, конечно, осторожно к этому нужно подходить, но тем не менее мы его выигрываем. Это точно видно изнутри. Спасибо большое.
Вам спасибо. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Мне министр строительства Якушев Владимир Владимирович рассказывал, как он у вас там лечился, как лежал. Вот, и просто без всякого преувеличения, говорю, с восхищением отзывался о ваших сотрудниках. И о уровне их профессионализма и преданности своему делу. Сами говорят, по два раза уже переболели этим вирусом, а все равно после выздоровления возвращаются и продолжают работать. А что, действительно так можно легко заболеть второй раз?
Ну, я допускаю, что не совсем корректно была воспринята информация. Действительно, заведующая отделением, которое лечила, она переболела инфекцией в самом начале. Мы работаем с марта месяца, и уже, в общем, нет у нас такого количества заболевших сотрудников. Да, действительно, поначалу такие случаи были. Но в целом у нас получилось, что где-то 40 человек заболели инфекцией, при том, что 3000 человек работает сейчас в красной зоне. Я считаю, что это не очень высокий процент, и они сами признаются, так скажем, мне в личных разговорах, что это все из-за того, что они, конечно, несколько пренебрегли средствами санитарной защиты. Но, конечно, это тяжелый труд, работать постоянно в закрытой маске, жарко и, в общем, некомфортно, это понятно. Но сейчас уже вся ситуация стабилизировалась, конечно. Повторных случаев заражения у нас не было однозначно совершенно ни среди пациентов, ни среди наших коллег. И мне кажется, что это несколько утрированная история на сегодняшний момент. Безусловно, это задача эпидемиологов в этом разбираться, и тех мер, которые мы сейчас проводим по верификации пациентов с разным иммунным статусом. Но я бы на сегодняшний день не стала говорить о том, что у нас есть достаточно веские аргументы говорить о повторных случаях заражения.
Хорошо. Ладно. Передавайте им самые наилучшие пожелания всем вашим коллегам. И чувство признательности и благодарности. И от меня, и от всех ваших пациентов. Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, не придется, но некоторые мои коллеги, уже даже которые лежали в других клиниках, да, они сталкивались с вашими специалистами, которые принимали участие в совместной работе, в консультациях там и так далее. Всегда, всегда были рядом и помогали. Так что спасибо им большое. И вам спасибо. Я хочу попросить министра здравоохранения Михаила Альбертовича некоторые там итоги подвести нашей дискуссии. Пожалуйста, Михаил Альбертович.
Да, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, но сначала я хотел несколько слов по Дагестану добавить. Действительно, у нас уже третья группа специалистов работает в республике, и специалисты самого высокого уровня федеральных учреждений. Сейчас возглавляет ее заместитель министра здравоохранения, и оперативная группа федеральных специалистов работает в том числе на одном из таких ответственных участков в городе Дербент. Очень важно, что ситуация за последнюю неделю стала стабилизироваться, и в том числе это отмечается и по количеству госпитализаций, и по количеству пациентов в реанимационном отделении. Мы имеем достаточное количество свободных реанимационных коек и количество пациентов, находящихся на них вот на последней неделе. Такой позитивный тренд не стал нарастать, и это обнадеживающий момент. Количество коек, действительно, Татьяна Алексеевна упомянула, это 8828 развернутых. Этого сегодня достаточно, но тем не менее совместно с Министерством обороны разворачиваются два инфекционных госпиталя, это Ботлихи и Буйнакские. И уже идет строительство трех подразделений для инфекционной службы по 60 коек. Мы обучили более 2400 врачей в Дагестане, и видим, что плюс проведение вебинаров дало свой результат по качеству лечения, и специалисты стали свободнее себя чувствовать именно с этой инфекцией, обращаясь. Мы готовим сейчас специалистов под новые строящиеся инфекционные отделения, поскольку их укомплектовать необходимо местными кадрами, и академия на территории Дагестана начала уже эту подготовку. Плюс мы включили в перспективные разработки, в клинические исследования специалистов и пациентов новые препараты, которые показали свою эффективность уже на начальном этапе, также начали применяться в регионе. Поэтому план мероприятий, который сформирован, сегодня будет завершен, подписан, и мы его представим вам, Владимир Владимирович. И вопрос о том, что, видимо, дополнительные средства на ряд мер потребуется, это очевидно. Сегодня группа должна представить финансовые расчеты. Обязательным пунктом включили обеспечение лекарственными препаратами. Жители республики на амбулаторном этапе сегодня должны завершить формирование концепции, и с завтрашнего дня начнут реализовываться. Ну и на следующей неделе должны поступить 30 машин скорой помощи класса С, которые также усилят службу скорой помощи в регионе. Ну а подводя итоги, мы видим, что вот по медицинской помощи ситуация действительно стабилизировалась. У нас больше 160 коек по стране развернуто. Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, и перегрузки на них нет. И количество пациентов вот последнюю неделю стабилизировалось. Мы в общей сети имеем где-то порядка 108-109 тысяч человек и порядка где-то 2,5 тысяч человек в реанимационных отделениях. Федеральные специалисты, повторюсь еще раз, консультируют каждого пациента, находящегося на реанимационной койке на искусственной вентиляции легких. Ну и очень важный элемент, который мне хотелось бы отметить, что несмотря на то, что индекс распространения снижается, но пациенты, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, они даже при течении легких форм самой коронавирусной инфекции имеют более высокий риск для обострения своих хронических заболеваний. И вот, пользуясь случаем, наверное, мне хотелось бы в том числе наше население и пациентов, находящихся на диспансерном учете с такой группой заболеваний, как я уже обозначил, все-таки быть приверженными к терапии, особенно это касается артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, потому что эта категория пациентов, заботясь о плановой терапии, в том числе профилактирует неблагоприятные события для инфекции. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, также мне хотелось бы, вот Олег Эдуардович говорил о том, насколько его коллектив действительно был мобилизован. Это уникальное единение и уникальный опыт для специалистов, но фактически мы видим это во всех красных зонах горячих, когда специалисты не только осваивая новые знания и борьбу с новой инфекцией, но и в том числе вот тот командный дух, он укрепляется, и это очень важно для системы здравоохранения. И, конечно же, все медики чувствуют сегодня поддержку населения. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Вы сейчас упомянули о койках, которые развернуты по стране. Их действительно, исходя из эпидемситуации, регионы увеличили. И увеличили, создали новые койки. Всего 165 291, занято 66% из созданных коек. То есть далеко не все наши возможности исчерпаны. Ну и слава Богу.
Совершенно верно.
Пожалуйста.
Совершенно верно. И ряд регионов сегодня уже обращаются. Там, где эпидситуация спокойная и нарастания нет, они обращаются к нам с предложениями, чтобы часть коек вернуть для планового оказания медицинской помощи, потому что это также важно для тех пациентов, у которых были отложены хирургические вмешательства или ряд других процедур. Поэтому мы имеем сегодня достаточный резерв.
Да, это вот как раз то, о чем говорил Олег Эдуардович Карпов. И я вот к этому хочу еще и раз вернуться. Смотрите, 165 291 койка, 66% только задействовано. Что касается совсем специализированных коек, имею в виду коек, оборудованных ИВЛами, это искусственной вентиляцией легких аппаратами, так, значит, план полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛ 91,8%. Ну, то есть их используется, слава Богу, тоже незначительное количество. Что касается коек, оборудованных кислородом, то план перевыполнен, но и они используются не полностью, свободно 34% от имеющегося коечного фонда. Но я в этой связи что хочу сказать? Во-первых, мы и сейчас не все проблемы преодолели, не все вопросы решены. А во-вторых, повторяю еще раз, вы же сами мне говорили о том, что возможно и другие волны, в том числе вторая волна, это и по данным тоже Всемирной организации здравоохранения возможно, осенью текущего года, где-то конец октября, ноябрь, начало декабря. Вы, конечно, посмотрите сам внимательным образом на то, что нам нужно и сколько нужно. Это вам виднее, сколько нам коек нужно, специально оборудованных ИВЛами, там, кислородом и так далее. Но резерв у нас точно должен быть. Я вас прошу самым серьезным образом к этому отнестись. Это первое. И второе. Я прошу, с учетом результатов нашего сегодняшнего обсуждения, всех коллег из правительства, подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19. Ну и, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нам нужно двигаться. Я жду от вас доклада в самое ближайшее время. Вот в этой связи сегодня утром еще разговаривал с Матыцыным Олегом Васильевичем, министром спорта. И мы с ним обсуждали вопрос, связанный с возобновлением работы наших специализированных центров, где проходит подготовку сборной команды Российской Федерации по различным направлениям. Олег Васильевич, какие планы у вас на этот счет?
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Выполняя ваше поручение, мы подготовили план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, централизованной подготовки. В настоящее время с понедельника мы готовы уже начать, планируем работу по взаимодействию со сборными работы базы в Новогорске и Озеро Круглое, это находится в Московской области. А с 1 июня готовы начать работу 4 остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. С федерациями вопрос проработан, с Федеральным медико-биологическим агентством сегодня утром тоже вопрос проработан. Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая 3 зимних вида спорта. И я надеюсь, что при поддержке губернаторов, при взаимодействии с Роспотребнадзором, потому что, безусловно, вся работа будет выполняться с учетом всех требований, мы такую работу успешно готовы будем провести. Еще раз повторяю, с руководителями спортивных баз вопрос согласован. Мы будем там проводить тестирование, естественно, в начале этой работы. Персонал баз будет находиться в условиях карантина и будет работать вахтовым методом. Поэтому надеюсь, что эти мероприятия будут проведены успешно. Более детальный план будет вам представлен, Владимир Владимирович, и представлен на правительство.
Спасибо большое. Олег Васильевич, вы знаете, что когда сборные команды находятся на сборах, то они фактически и так находятся в ситуации изоляции, по сути это дело. Важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне. И, конечно, здесь вторая составляющая, она должна соответствовать текущей ситуации. Это касается персонала, обслуживающего базы. Но все это, безусловно, можно спокойно выстроить. Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Ну, пожалуйста, я вам, конечно, помогу. Здесь вообще не вижу никаких проблем. Главное – организовать работу на месте и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям.
Спасибо, Владимир Владимирович. Вопрос проработан. Я думаю, что все будет выполнено. Спасибо.
Всем участникам совещания большое спасибо, всего доброго и жду соответствующих рекомендаций, как я уже сказал, от коллег по правительству. Всего доброго.